Глава 37. «Ну, довольно», — говорит белая логика. «Забудь этих азиатских мечтателей давно прошедших времен. Наполни свой стакан и давай пересмотрим пергаменты вчерашних мечтателей, которые грезили здесь, на своих согретых солнцем холмах. Я начинаю перелистывать документы, хранящие перечень имен бывших владельцев моего такайского виноградника, принадлежащего к ранчо Петалума. Это скорбный, длинный список человеческих имен, начиная с Мануэля Микельторено, бывшего одно время мексиканским губернатором и главнокомандующим и инспектором департамента обеих Калифорний. Он пожаловал 10 квадратных миль, похищенной у индейцев земли, полковнику Дону Мариано Гвадалупе Валлеха в благодарность за оказанные стране услуги и за жалование, которое тот в течение 10 лет выплачивал своим солдатам. Тотчас же после этого заплесневелая летопись алчности человека к земле принимает грозный вид поля битвы, оживленной борьбы с прахом. Тут и доверенности, и закладные, и передаточные, и дарственные, и судебные решения, и описи, и приказы о продаже, и извещения о налоговом обложении, и просьбы о назначении администрации, и указы о разделе. Каким непобедимым чудовищем кажется этот непокорный участок земли, мирно дремлющий под благодатным осенним небом, пережив всех этих людей, которые раздирали его поверхность и исчезли. Кто был этот Джеймс Кинг из Уильяма, носивший столь странное имя? Самый глубокий старик в лунной долине, и тот ничего не знает о нем. Однако всего лишь 60 лет назад он дал Мариано Валлеха 18 тысяч долларов под залог каких-то земель, в состав которых входил участок нынешнего виноградника. Откуда явился и куда делся Петр О'Коннор, оставивший свое имя на документах на лесистый участок, занятый теперь такайским виноградником? За ним появляется Луи Чемартани, имечко, годное для заклинаний. Оно мелькает на нескольких страницах этой летописи многострадального участка. Затем появляются семьи старых американцев. Погибая от жажды, они пересекают великую американскую пустыню, перебираются верхом на мулах через перешеек и огибают на парусниках мыс Горн, чтобы записать свои короткие, забытые имена там, где до них таким же образом забыты имена 10 тысяч поколений диких индейцев. И имена эти, вроде Галлик, Гастингс, Свет, Тед, Денмен, Тресси, Гринвуд, Карлтон, Темпль, больше не встречаются уже в лунной долине. Чем дальше, тем быстрее и неистовее сыплются имена, перескакивая со страницы на страницу и также стремительно исчезая. Но выносливая земля остается, чтобы дать возможность и другим нацарапать на ней свои имена. Появляются имена людей, о которых я смутно слыхал, но которых никогда не знал. Коллер и Фролинг. Они выстроили на таканском винограднике большую каменную давильню на самой вершине холма, но место оказалось неудобным для других виноделов, и они не стали возить свой виноград на такую высоту. Таким образом, Коллер и Фролинг разорились и потеряли участок. Землетрясение 1906 года разрушило винодельню, и я теперь живу на ее развалинах. Ламот обработал почву, развел виноградники и фруктовые сады, организовал настоящее рыбное хозяйство с целью сбыта, построил великолепный дом, в свое время славившийся на всю округу. Но и он был побежден землей и исчез. Тут появляется, наконец, мое бренное имя. На месте его фруктовых садов и виноградников, его великолепного дома и рыбных садков я нацарапал свой след, посадив полсотни тысяч эвкалиптов. Купер и Гринлоу оставили на прежнем горном ранчо, составляющем теперь часть моих владений, две могилы – маленькой Лили и маленького Дэвида. Они покоятся там и сейчас, за крошечной четырехугольной самодельной оградой. Кроме того, Купер и Гринлоу в свое время выкорчевали девственный лес, очистив три поля по 40 акров каждое. Теперь эти поля засеяны у меня канадскими бобами, а весной я распоряжусь, чтобы их вспахали снова под зеленое удобрение. Хаски – неясная, легендарная фигура, принадлежащая прошлому поколению. Он поднялся вверх по горе и очистил там 6 акров в крошечной долине, которая носит с тех пор его имя. Он возделал почву, выстроил каменную ограду и посадил яблони. Теперь нельзя найти даже место, где стоял дом, а о линии ограды можно судить лишь по очертаниям ландшафта. Я возобновил борьбу и завел ангорских коз, чтобы расчистить кустарник, окончательно заглушивший яблони на участке хаски. Таким образом и я также, прежде чем исчезнуть, царапаю землю с своим кратковременным усердием и вписываю свое имя в страницы юридических документов, пока они еще не покрылись плесенью. «Мечтатели и призраки», — хихикает белая логика. «Но ведь борьба их принесла кое-какие результаты», — возражаю я. «Она была основана на иллюзии и проникнута ложью с начала до конца. Ложь необходима, чтобы жить. Объясни мне, пожалуйста, какая разница между такой ложью и ложью обычной?» — спрашивает белая логика. «Ну-ка, наполни свой стакан и давай посмотрим, что представляли собой эти мудрые лжецы, которые теснятся на твоих полках. Пороемся немного в Вильяме Джеймсе». «Это вполне здоровый человек», — говорю я. «У него мы не должны искать философского камня. Но зато найдем несколько устойчивых здоровых мыслей, на которых можно укрепиться». «Помесь рационалиста с сентименталистом», — насмехается белая логика. «После всех своих мудрствований он по-прежнему цепляется за чувство бессмертия. В реторте надежды он превращает факты и формулы веры, зрелый плод разума, в насмешку над разумом. С самой вершины разума Джеймс проповедует отказ от логики и велит проникнуться верой в то, что все хорошо и будет хорошо. Какой старый, невероятно старый жонглерский прием метафизиков. При помощи его они пытаются устранить разум, чтобы укрыться от пессимизма, неизбежно вытекающего из суровой и прямолинейной работы рассудка. Это плоть твоя, действительно ты. Или это нечто постороннее, что принадлежит тебе? Что такое твое тело? Машина, превращающая раздражение в реакцию. Раздражение и реакция запоминаются. Из них создается опыт. Следовательно, твое сознание состоит из таких опытов. Ты в каждую минуту представляешь собой лишь то, что ты в эту минуту думаешь. Твое «я» является одновременно и объектом, и субъектом. Твое сознание само подсказывает вещи и в то же время подсказывается ими. Мыслитель есть мысль, знающий – знание, обладатель – обладаемая вещь. Этого не надо забывать. В конце концов, как тебе прекрасно известно, человек представляет собой лишь сумму изменчивых состояний сознания, поток проходящих мыслей, причем каждая мысль о себе есть новое «я». Мириады мыслей, мириады личностей, вечное созидание, которое, однако, никогда не переходит в бытие, быстро проносящиеся призраки призрачного царства. Но человек не хочет добровольно примириться с этим. Он восстает против необходимости исчезнуть самому. Он не желает исчезать. Если уж нужно умереть, то он оживет потом снова. Он берет атомы и искристые брызги света, отдаленнейшие туманности, капли воды, смутные ощущения, комочки слизи и космические громады, смешивает все это с жемчужинами веры, женской любовью, вымышленными ценностями, жуткими предчувствиями, вызывающими дерзостями, и из всего этого строит себе бессмертие, чтобы поразить небеса и сбить с толку грандиозные силы космоса. он извивается в своей навозной куче, и точно дитя, заблудившееся во тьме среди злых духов, взывает к богам, стараясь убедить их в том, что он их младший брат, что он только временно пленник и от природы так же свободен, как и они. Какие памятники эгоизма, мечты и тени мечтаний, что исчезают вместе с мечтателем, перестают существовать, когда перестает существовать он. В этой жизненной лжи, которую люди нашептывают и передают друг другу, точно заклинание против сил ночи, нет ничего нового. Заклинатели, знахари и колдуны были отцами метафизики. Ночь и Курносая всегда представлялись человечеству людоедами, подстерегающими путников на дороге жизни. И метафизикам во что бы то ни стало нужно было пробраться мимо них, хотя бы ценой лжи. Они были оскорблены железным законом экклезиаста, по которому люди умирают, как и все другие животные, и конец их одинаков. Верования они превратили в планы, религии – в средства, а философию – в тактику, искренно думая одолеть с их помощью Курносую и ночь. Блуждающие огни, туман мистицизма, психические гиперболы, душевные оргии, скуление во мраке, колдовской гностицизм, покровы и ткани слов, невнятный субъективизм, искусственное обобщение и нагромождение, онтологические фантазии, психические галлюцинации – вот чем заполнены твои книжные полки. Посмотри на них. Все это плоды жалкого бешенства жалких безумцев и пылких бунтовщиков, всех этих твоих Шопенгауэров, Стринбергов, Толстых и Ницше. Ну-ка, твой стакан опустел. Наполни его и забудь обо всем. Я повинуюсь, ибо мозг мой теперь весь во власти причуд алкоголя. И, опоражнивая свой стакан, я цитирую Ричарда Говея. «Прось воздержание, жизнь и любовь, как ночь и день, предлагают нам себя на своих собственных условиях, не на наших, прими их дары, пока можешь принять, пока тебя самого не приняли черви». «Ты в моей власти!» — восклицает белая логика. «Нет», — отвечаю я, — «в то время как алкоголь до безумия взвинчивает меня. Я знаю, что ты такое, и я не боюсь тебя. Под твоей маской гедонизма скрывается сама Курносая, и твой путь ведет к ночи. Гедонизм, бессмысленность — это тоже ложь. В лучшем случае попытка труса найти компромисс». «Теперь уж ты в моих руках», — призывает белая логика. «Но если ты не хочешь принять эту жалкую жизнь, смотри, ты волен кончить с ней, когда захочешь, без страха проснуться потом». Я вызывающе смеюсь, ибо теперь, в эту минуту, я знаю, что белая логика, нашептывающая мне мысли о смерти, сама лжет еще больше других, что она величайшая лгунья. Она сама сорвала с себя маску, ее неумеренная веселость обратилась против нее самой. Ее страшные жало укусами оживили старые иллюзии, воскресили и снова укрепили во мне знакомый голос моей юности. И он тотчас же громко закричал, напоминая мне, что по-прежнему в моей власти возможности и силы, про которые книги и жизнь твердили мне, что они существуют. Когда раздается обеденный гонг, мой стакан уже пуст. Язвительно усмехнувшись белой логике, я выхожу, чтобы усесться с гостями за стол и во время обеда с напускной серьезностью толковать о новых журналах и глупостях, совершающихся в мире. При этом я облекаю каждую двусмысленность и колкость в форму парадокса и шутки. И когда настроение меняется, с легкостью и наслаждением начинаю смущать своих собеседников, играя почтенными, трусливо-буржуазными фетишами, смеясь, меча эпиграммами в изменчивых богов-призраков, в разгул и безумие пьянства. Клоун. Вот чем нужно быть в жизни. Клоуном. Раз необходимо быть философом, Возьмем уж лучше за образец Аристофана. Никому за столом не приходит в голову, что я выпил. Я просто в ударе, вот и все. Умственное напряжение утомляет меня, и когда обед окончен, я усаживаю всех за игры, которыми мы так увлекаемся. Вечер кончен. Я прощаюсь на ночь и возвращаюсь в свою обставленную книгами берлогу, к своему ложу, к себе самому и к белой логике, непобедимой белой логике, которая никогда не покидает меня. Погружаясь в пьяный сон, я все еще слышу в себе рыдающий голос юности, как слышал его Гарри Кэмп. Я слышал юность, взывавшую во тьме. Исчезла моя прежняя радость жизни. Нет ничего, на что могли бы опереться мои ноги. Утро растворяется в день. Оно не может остановиться ни на секунду. Оно должно наполнить ширь светом, испаряющимся скорее, чем аромат розы. Моя неожиданная радуга пришла, и вот уже уходит. Да, я юн, потому что я умираю.